Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта программа Еўразум. При микрофоне Маша Колесникова и наши сегодняшние темы. Выборы 2020. ЦВК забанил Тихановского и протестную группу Статкевича. Як контакт першого узроўню добивался тесту на коронавирус?
Позвонил в скорую. Они говорят, звоните в поликлинику.
Антибелорусские закиды у российских медиа. Як Кремль використовує ситуацию с COVID-19 для просовывания своих интересов у Беларуси?
Начинается все в телеграм-каналах, в ВКонтакте. С этим ВКонтакте не змагается, а потом той самый нарратив, и он використовується уже коммерсантом, который нельзя назвать маргинальным медиа.
Гэта ды інша абмяркуем у праграме Еўразум неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
15 траўня ля цэнтра выбаркама на плошчы Незалежнасці ў Мінску было горача. І не толькі таму, што акуратная плітка награвалася веснавым сонейкам, але і таму, што ў будынак накіроўваліся самыя цікавыя вылучэнцы ў прэзідэнты на сёлетніх выбарах. 15 траўня – апошні дзень рэгістрацыі ініцыятыўных груп будучых кандыдатаў у прэзідэнты. Унутры будынка было не менш горача. Центральная выборчая комиссия на чале с Лидией Ярмошиной направо и налево выявляла порушения у регистрации инициативных групп. И вот надеи на президентство разбивались, как келих шампанским. Красей никаких блогеров у президента. Сергей Тихановский не может быть кандидатом, бо на документах не было подпису самого вылученца, а только ягонай жонки, покольки сам Тихановский находится теперь на 10-суточном арыште. А без подпису, заявила Лидия Ярмошина, не положено. Адмовілі ў рэгістрацыі і суворому турысту Мзялкоўскаму. Мало таго, што ён адправіў дакументы на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы электроннай поштай, дык яшчэ і ў сваёй асобе, адзіналічна, вырашыў прадставіць ініцыятыўную групу на суперак патрэбнай сотні чалавек. Паслухайце, як усё расклала па паліцах памочніца Лідзія Міхайлаўны. А сама Лидия Михайловна не убачила у таким виртуальному чинку жадання быть президентом.
Значит, вашему вниманию представляются документы о регистрации инициативной группы граждан по выдвижению кандидата в президенты Зелковского Виталия Валентиновича. Значит, документы, сразу скажу, поступили по электронной почте. Порядок подачи документов не соответствует требованиям статьи 61 Избирательного кодекса. Частями 2 и 3 статьи 61 Избирательного кодекса установлено, что документы для регистрации инициативной группы подаются в Центральную комиссию лицом, имеющим намерение выдвинуться кандидатом в президенты, или его представителем, осуществляющим свои полномочия на основании оформленной в установленном порядке доверенности. Право представления таких документов по электронной почте законодательство не предусматривает. Но дело даже не только в этом. Дело в том, что в качестве руководителя инициативной группы и координатора, и члена инициативной группы он указал только себя. При этом он приложил такое письмо, то есть когда, как мы говорим, состав инициативной группы в соответствии с частью 1 статьи 61 должен быть не менее 100 человек. Получается, что его группа состоит из одного человека и из него из самого. Ну, в общем-то, он так приложил еще такое мотивационное письмо к своим документам и как бы считает, что он не хочет создавать команду и подвергать риску своих, скажем так, избирателей, которые готовы его поддержать, и поэтому он самостоятельно планирует собирать подписи. Но при всех этих его благих намерениях такое законодательство, конечно, не предусмотрено. Поэтому никакого другого решения внести на ваше рассмотрение, кроме как отказать в регистрации инициативной группы в связи с нарушением как порядка подачи документов, так и количественного состава инициативной группы, я не могу.
Уважаемые коллеги, ну тут вообще непонятно намерение, если оно вообще, потому что заявитель лично не был в Центральной комиссии, документы не подавал, как вы видите, на заседание не прибыл, хотя надлежащим образом оповещен. Поэтому тут, конечно, все очень виртуально. Нет доказательств вообще никакого реального желания участвовать в данной избирательной кампании. Поэтому, уважаемые коллеги, тут естественно, нет вариантов никакого другого решения, кто за то, чтобы принять постановление, которым отказать Зелковскому Виталию Валентиновичу в регистрации инициативной группы в поддержку выдвижения его кандидатом в президенты, прошу проголосовать.
Так само ЦВК отмовил у регистрации 9 кандидатам протеста у Статкевича. Их центр выборкам обвиноватил у тем, что люди из их инициативных групп понятия не имели, что они уписываются за того чи іншого кандидата. ЦВК навіть целое расследование за гэтых 3 дні здолеў провести і уласнаручна обзвонював людей, позначених у документах. З представницами комісії уступила у спрэшку одна з вилученок Анжеліка Железнякова. Давайте послухаем.
Я сама лично составляла эти списки. Это наши знакомые, родственники, партийцы, которые дали согласие быть в инициативной группе у всех кандидатов протеста 30 человек. Многие не знали пофамильно кандидатов. Это первое, что я скажу. Я лично каждого обзванивала. Это заняло очень много времени у нас. Вы хотели за день обзвонить всех. Это первое. Второе. Вчера лично моей маме звонили. Вопросы задаются, запутывая людей. Она тоже не запомнила всех 30 человек. Она сказала, я Статкевича фамилию, значит, я дочку Железнякову знаю. И всех остальных честных людей, кроме Лукашенко. Так многим задавались вопросы, деньги ли вам платили, а вас Статкевич не принуждал. Поэтому люди не знают пофамильно. Именно за кандидатов протеста каждый дал согласие. Как ставился вопрос, такой был и ответ. Мама лично сказала, они меня запутали сразу. Звонили ей 2 раза. Второй раз она уже поняла, что как нужно, вот она объяснила.
Анжелика Николаевна, а так вы что считаете, что кандидатом в президенты может это быть какой-то коллективный кандидат протеста, а не индивидуальный человек?
Это мнение людей. И но они на ее имеют право. И я считаю, объединять вас тут всех не надо.
Претендует. Кстати, вы хотите быть кандидатом в президенты?
Конечно.
Почему? Николай Викторович сказал, что вы не собираетесь подписи собирать все группами, а только будете пикеты устраивать, вот интервью на Тутбае.
Посмотрим.
А, то есть вы не знаете,
да.
Будете собирать?
Да.
Хорошо. Уважаемые коллеги.
Я против того, чтобы объединять нас всех. Рассматривайте отдельно мои документы.
Мы все рассмотрели отдельно, но поскольку группа у вас одна, то общие законы ее формирования.
Общий закон? Мне нужно 100 человек. Они вчера со мной пришли сюда, когда я подавала дополнительную группу в 500 человек. Они пришли и стояли здесь.
500 не было, я сама видела, сколько вас стояло.
100 были.
Ну, 100 было, это вместе
я
с вами.
Я считаю, что этого достаточно.
Вместе с вами.
Чтобы и с журналистами.
Так, пожалуйста, присаживайтесь. Коллеги, есть вопросы?
То бок, в принципе, для того, как отмовить усім протестным кандидатам, Лидии Ярмошиной потребовалось 11 хвилин. А вось ініцыятыўную групу Александра Лукашэнкі Ярмошына так сціпленька прапанавала зарэгістраваць пад нумарам 1. Пад нумарам 2, канешне ж, ініцыятыўную групу Алега Гайдукевіча. Таксама пашанцавала сёння фермеру Юрыю Ганцэвічу і пенсіянеру Уладзіміру Няпомнячых. А вось лёс самых нечаканых і ад таго самых цікавых вылучэнцаў Віктара Бабарыкі і Валерыя Цапкалы будзе вядомы толькі на пачатку наступнага тыдня. Цапкала, який прийшов у ЦВК у масці, розповів, що його ініціативна група складається з 555 чоловік. Ну, це не дивно, бо були керівник ПВТ, вивчав код неумірушості, тому, напевно, нікую і тайну лічбу ведає. У Віктора Бабарики, так само у масці, все простіше. За кілька днів він зібрав, можна сказати, гігантську ініціативну групу, як для чоловіка, який вирішив ризикнути і посунути Лукашенку з поста президента у першиню, 7 тисяч чоловік. І ось трясучи стосом папір, він записав такий позитивний ролик у Фейсбуку.
Мені дуже часто спрашують, на кого ви опираєтесь, хто за вами стоїть, рука Кремля, нога Кремля, там, Запад або ще щось, я можу вам сказати. От на кого я опираюсь, от хто за мною стоїть. Спасибо всім огромне.
Цікаво, что после того, как Лидия Ярмошина разворошивала охвочих быть президентом и находила помылки у их документах, усе пригадали 1994 год и первые выборы президента. На регистрацию инициативной группы тогда Александр Лукашенко пришел без паспорта, а у документах допустил 2 недокладности – Местом своей працы за место Саугаса Городец позначил Верховный Совет, а местом жыхарства Минск за место Шклова. А гэтага нельга было рабіць. Але тады сябры Центральной выборчай комиссии на чале с Александром Абрамовичем полічылі, что демократичная держава может закрыть вочы на формальности. Вот так вот, а калі б все ж яны поставили себе так, как Лидия Ярмошина, то белорусы б могли уже 27 годов жить докладно у іншей краине. У любым выпадку, кому пошанцевало зарегистровать свою инициативную группу, стане вядома уже до 20 травня. Ну а от 21-го инициативная группа начнут собирать за своих вылушенцев знакомитые 100 тысяч подписов. Президентские выборы, призначенные на 9 жнивня, до их застается 86 дзён. Идем далей.
На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуская федерация футбола запэўнівае, что коронавируса няма у национальном чемпионате. У интервью трибуне генсек Сергей Жардецкий заявил, что все матчи 9-го тура отбудутся, акрамя раней перанесенного поединку Минска и Нёмана. Паводле его слов, только у Іслачы один гулец под подозрением над коронавирус. Тесты сдала уся команда, и яны адмоўныя. У клубах кажуць, что все нормально и все здоровые, оптимистично заявил представник федерации. Стала вядома дата, калі будзе адноўлены футбольны чэмпіянат Расіі, раней прыпынены за сітуацыі з распаўсюдам каранавіруса. 15 чэрвеня выканкам Расійскага футбольнага саюза вырашыў аднавіць першынство 21 чэрвеня. Месца правядзення матчаў будзе вызначацца з улікам эпідэміялагічнай сітуацыі. Каманды змогуць рабіць па 5 замен. Усё гэта датычыць прэм'ер-лігі. Чэмпіянаты ў першым і другім дывізіёнах завяршыліся датэрмінова. У эліту выходзіць Волгоградский ротор, які тренирует белорусский тренер Александр Хацкевич и Химки. Еще один белорусский гандболист объявил про завершение своей профессиональной карьеры. Это 34-годовый Дионис Рутенко, молодший брат Сергея Рутенки. А пошним его клубом был столичный СКА. Дионис Рутенко провел 126 матчей за национальную сборную, закинул 306 мячов. Былы галоўны трэнер хакейнага мінскага «Дынама» Гордзі Дуайер судзіцца з беларускім клубам. Кантракт з канадскім спецыялістам быў датэрмінова скасаваны восенню 2018 года. Ён працаваў з камандай крыху больш за год. Яна займала апошняе месца ў КХЛ. Дуайер спадзяецца атрымаць нейкую кампенсацыю. Як паведаміў прэс-болу гендырэктар «Дынамаўса» Дмітрый Баскаў, справа яшчэ разглядаецца ў судзе і рашэнне не вынесена. Гэта былі навіны спорту. Оставайтесь на Еврорадио.
Евразум. Живи у ритме Европы.
Працягваем Еўразум на Еўрарадыё у студыі Маша Калеснікава. На 15 траўня у Беларусі зафіксавана 27730 пацверджаных выпадкаў COVID-19. 952 за апошнія 24 гадзіны. 156 чалавек памерла. За ўвесь час пандэміі каранавірусу беларускія медыкі правялі 321705 тэстаў. Як бачым, афіцыйная статыстыка амаль 2 тыдні паказвае лічбу 900+, і намесніца міністра Алена Богдан мяркуе, што Беларусь ужо па захворваемасці каранавірусам выйшла на плато. Хаця, згодна з міжнароднымі даследаваннямі, у другой палове пачатку чэрвеня ў краіне нашай акурат і чакаецца той самы пік захворванняў. Па словах Богдан, якая выяўляла фэйкі пра каранавірус у тэлешоу СТБ, беларускі метад барацьбы з кавідам, то бок тэставанне кантактаў захварэлых, дазваляе пазбегнуць лавины захворваний. Давайте послушаем.
Многие страны столкнулись с развитием ситуации лавинообразным. Когда пошел пик роста заболеваемости выше возможностей системы здравоохранения. Мы своими мерами сдерживания, которые мы начали проводить еще с конца января, профилактические меры и меры по надзору за эпидситуацией наша противоэпидемическая служба выработала еще в конце января. Мы свои все основные организационные приказы сделали еще в феврале. С начала марта мы действительно начали готовить систему. И то, что мы получили вот этот большой временной промежуток и вот такой пологий рост заболеваемости, на который мы видим сегодня. Ведь если даже полистать интернет-странички, мы нигде не видим в Республике Беларусь пикообразного роста. Мы везде видим пологий рост, который укладывается в эпид-прогноз, который сделал наш республиканский центр. И он, самое главное, что он позволяет на сегодняшний момент идти на 25-30% от того, что мы запланировали с учетом оказания и специализированной помощи, выделить только под коронавирусную инфекцию.
То есть у нас колоссальный такой запас прочности еще есть.
У нас достаточный запас прочности на сегодняшний момент есть.
Але, як опинається, не так просто зробити у Беларуси тест на коронавирус. Навіть коли ти контакт першого узровню. Менавіта з такой проблемой сутикнувся один з тренеров з Мінска, у вихованців якого виявили коронавирусную інфекцію. Історію розповідає наша кореспондентка Юлія Матузова.
Тренер з Мінска довідався, що одного з ягоних підопічних підтвердили COVID-19. Напередодні мужчина мав зносини з інфікованим, а значить став контактом першого узровню. Праця тренера продовжує регулярні зносини з людьми. Але що, коли мужчина уже заражений? Як випадково не підставити тих, з ким йому треба було працювати, тренер вирішив ізолюватися вдома. Але оказалося, що зробити це офіційно з больничним листом не так просто. Наш герой підійшов до питання відказно і зробив більше за 10 дзвінків. Але висвітлив тільки, що самого себе у контакти першого узровню записати нельга, навіть коли докладно ведаєш, що контактував з носбітом вірусу.
Позвонив у скорую. Вони кажуть, дзвоніть в поліклініку. Позвонив в поліклініку. Говорю, що робити? Виділося з чоловіком, у нього ковід підтверджений. Я уровня работаю с людьми, очень много людей вижу в течение дня. Говорят, что звоните начмету. Звоню начмету. Он говорит, он вас подал контактом. Я говорю, ну я не знаю. Он сказал, что ему позвонят. И он тогда укажет, и тогда вы укажете контакты. Они говорят, что если ты контактов, если, короче, он вас не указывает контактов, то вы юридически не являетесь вообще контактом. И тогда делаете, что хотите. Я говорю, ну я с людьми же работаю, много людей вижу в течение дня. Они говорят, да, звоните в самую эпидемстанцию. Дали мне номер, я по нему звонил 10 минут, никто не брал трубку. Значит, я потом взял, нашел телефон этой самой эпидемслужбы другой какой-то в интернете, набрал туда, они говорят, звоните, ну, рассказывайте ситуацию, они говорят, он должен подать вас контактами первого уровня, но я говорю, ну, я не знаю, когда он это сделает, я говорю, мне на работу все надо, они говорят, вот, звоните по другому номеру, звони по другому номеру, ну, вот такая ситуация.
Короче, дозвонился я до санэпидемслужбы, сказали, что пока вы не будете контактами первого уровня, вам никто ничего не может сказать, никто ничего не может объяснить, и больничного никого не дадут. Я спросил, что мне делать? Они говорят, извините, но я, ну, вежливая девушка, говорит, извините, я ничего не могу сказать, у нас есть указания, по которым мы работаем. Скажите, куда мне позвонить, и что мне делать для того, чтобы меня записали контактом первого уровня? Вот, ну, пока ничего. Сидим, ждем.
Урешті тренер дозвонився до ведливої дівчини, яка підтвердила, покуль чоловік з COVID-19 сам не унесе його у контакти першого узровню, офіційно зробити нічого нельга. Нагадаємо, контактами першого узровню лічаться люди, які мали зносини з зараженим на протягу 14 днів до отримання становчого виніку тесту на коронавірус у інфікованого. До їх відносяться ті, хто проживає у одній квартирі чи номері готеля, навученці одного класу або групи, підробітники, супрацовники, які працюють у одному помешканні, пацієнти, які знаходяться у одній палаті, пасажири, які їхали у одному купе або отсеку плацкартного вагона і ще некоторі категорії громадян. Больничні наперед до 14 днів з дати останнього контакту видають контактам першого узровню, навіть коли вони не мають клінічних симптомів захворювання. Вони повинні знаходитися на самоізоляції, за ними встановлюється медицинське назирання. Контакти другого узровню отримлюють больничні при наявності одного або нескольких респіраторних симптомів. Матузова Юлія, Єврорадіо.
Тим часом на п'ятницю 15 травня у світі налічується 4 444 000 підтверджених випадків коронавируса. На першому місці по кількості хворих – США. Далі йдуть Росія і Великобританія. Білорусь – 26-я.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхась Ільін. Warner Brothers спадзяецца на аднаўленне здымак «Матрицы 4» у ліпені. Акцёрскі склад фільма падпісаў контракт на дадатковыя 8 тыдняў. Портал Verity паведамляе, што студыя спадзяецца вернуцца да здымак ужо як мінімум 6 ліпеня. Першапачаткова карціну здымалі ў Сан-Франциско, а ў сярэдзіне сакавіка здымачная група пераехала ў Берлін, дзе не паспела расшахліць камеры за пандэміяй коронавіруса. Рэліз «Матрицы 4» ўсё яшчэ намечаны на 2021 год. Але дакладную дату не называюць. Вядома, што ў новай часы будзе Кіану Рыўз і Кэрі Энн Мос у звыклых ролях Нео і Трыніці. Леди Гага прадставіла 12 траўня калекцыю мерчандайзінга, прымеркаванага да рэлізу яе новага альбома «Хроматика». Кружалка будзе выпушчаная 29 траўня, але ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме спявачкі футболкі, світшоты, сумкі, куртки і нават майткі з сімволікай новай студыйнай працы, а таксама прадзаказаць сам альбом. Кошты вагаюцца ад 15 до 75 долараў. Кампанія Disney у цяперашні час працуе над рэмейкам свайго паўнаметражнага мультфільма «Атлантыда. Закінуты свет» 2001 году выпуску. У адрозненні ад многіх іншых мультфільмаў студыі, «Атлантыда» не з'яўляецца мюзіклам. Хутчэй, гэта прыгодніцкі мультфільм, створаны пад відавочным уплывам кніг Жуля Верна. Гісторыя распавядала пра суполку авантурыстаў, якую ўзначальвае навукоўца Майла Тэтч. Гэтая суполка адправляецца на пошукі старажытнай цывілізацыі Атлантыды. Адна з асаблівасцей мультфільма – цікавы стыль анімацыі. Як чакаецца, прыгодніцкі фільм-рэмейк будзе напоўнены гумарам і спецэфектамі. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Па статыстыцы захворванняў каранавірусам Расія даўно абышла Кітай, Італію і Іспанію і займае другое месца. Беларусь – 26-е. Паводле дадзеных, якія, напрыклад, дае ўніверсітэт Джона Хопкінса. Але гэта не замінае расійскім СМІ і тэлеграм-каналам у адзін голас крышаць пра тое, што з распаўсюдам каранавіруса не спраўляюцца ні беларускія медыкі, ні ўлады. Але, канешне, потым рыторыка такая. Рускія сваіх не кідаюць. Ну, і адпаведна, спасі Беларусію можа толькі Расія. Як вельмі проста. 6 дадатковых абласій у складзе Расіі выратуюць 9 мільёнаў чалавек. Карацей, ці трэба сур'ёзна ўспрымаць антыбеларускія закіды ў расійскіх медыя? Ці магчымы ў Беларусі паўтор крымскага сцэнара? Як Крэмль выкарыстоўвае сітуацыю з пандэміяй каранавіруса для прасоўвання сваіх інтарэсаў у свеце і ў Беларусі ў прыватнасці? Як гэтым інфармацыйным атакам супрацьстаяць? На гэтыя ды іншыя пытанні ў жывым эфіры Еўрарадыё адказваюць дырэктар па даследаваннях міжнароднай бяспекі Еўрапейскай экспертнай асацыяцыі Марыя Аўдзеева і эксперт Улад Кобец, размаўляе Дмітрий Лукашук.
Я ўжо не адзін раз у эфірах Еўрарадыё закранаў тэму антыбеларускіх мэсэджаў у расійскіх і прарасійскіх тэлеграм-каналах, а таксама ў расійскіх федэральных медыя. Некаторыя беларускія эксперты, дастаткова ўплывовыя, сцвярджаюць, што гэта не так ужо і заўважна, што не варта звяртаць на гэта ўвагу, ну, ці, скажам так, акцэнтаваць увагу на тое, што пішуць там розныя маргінальныя тэлеграм-каналы. Наколькі ўсё ж такі гэта з'ява, такая беларуская тэма, апошнім часам стала актуальнай і заўважнай вось у гэтых расійскіх медыя і тэлеграм-каналах. З каго пачнем? Давайте, Марія, можа быць, вам з боку лепш відаць было.
Віднее, да, со стороны віднее. Еще раз здравствуйте, рада вас приветствовать из Харькова. Очень приятно и провести это время и поделиться нашим опытом и обсудить, посмотреть, как это в Беларуси выглядит. Конечно, это ошибочное мнение, что нам не нужно обращать внимание на то, что пишут, и что это маргинальные паблики, и что, может быть, это не такая большая часть людей. На самом деле, конечно, мы должны понимать, что это спланированная информационная кампания, информационная операция влияния, которую Россия пытается осуществлять не только в Украине, не только в Беларуси, но и в Европе, и во всех других странах. То, что мы смотрим, отчеты практически всех спецслужб во всех странах в последнее время называют Россию основной страной, от которой происходит угроза. И для реализации вот этих вот своих информационных влияний они используют совершенно разные инструменты. Это комплекс. И, конечно, телеграм-каналы и либо другие масс-медиа, социальные сети, которые они используют в других странах, это часть этого. То есть где-то там, где больше Твиттер, они уходят в Твиттер. В Украине это Фейсбук, потому что вы знаете, что ВКонтакте заблокированы. И, конечно, Телеграм. Чем опасен Телеграм? Это основная опасность. Это в том, что там совершенно не верифицируется контакт. То есть если все другие соцсети, они тем либо иным образом пытаются бороться с фейками, с дезинформацией, там нужно помечать информацию, которую вы считаете недостоверной. Там Facebook ставит какие-то маркеры, даже YouTube помечает ролики, которые они считают достоверными. То в Телеграме можно писать все, что угодно и транслировать любые месседжи на какую угодно широкую аудиторию. Поэтому, конечно, нельзя это отбрасывать, и надо понимать, что это часть комплекса мероприятий, которые реализуются для того, чтобы Россия наращивала свое деструктивное влияние.
Улад, ну, звертать увагу звертаем. Все ж таки, по-перше, подключите гук, как мы вас чули. Звертать можно, звертаем, але накольки серьезные меседжи, накольки все ж таки яны такие провокационные. Вот я начал с цитаты про то, что спасти Белоруссию может только Россия, але вот насколько вот миновито эта теза глубоко и широко просовывается.
Дякую, Змитер, и в первую очередь я хотел бы подтримать мою нашу коллегу Марию с Украины, так само, которая является экспертом iSense. Сапраўды гэта комплекс мерапрыемстваў. Калі не займаюся чымсьці прафесійна, то можа падацца, што гэтая тэма маргінальная, і сапраўды было б добра, калі б большасць людзей не звяртала на гэту ўвагу. Але калі казаць пра тое, што робіць iSense, я скажу, у нас ёсць поўная мапа гэтага ўплыву усіх гэтых паблікаў, каналов на Беларуси, коли мы анализуем то, что там бачим разом с украинскими коллегами, то мы первое, мы бачим, что это те же самые люди, это те же самые гроши, это те же самые методы уздеяния. И натурально, что яны выбирают их деньги, накированные на існуючие в громадстве проблемы. Значит, что коли перед пандемией выкарыстоўвалася тэма беларускай самаідэнтычнасці, а в Украіне украінскай самаідэнтычнасці, так, на ўсходзе Украіны і в Крыме, то зараз, калі прыйшоў COVID, те ж самыя людзі, та ж самая сетачка пачалі выкарыстоўваць COVID. І гэта вельмі, вельмі ясна фіксуецца ў тых наратывах у нашых моніторынгах. Гэта адны і тыя ж пасылы, там толькі патрэбнае падкрэслі і можна кідаць альбо ў Украіну, альбо ў Беларусь. Я таксама хацеў бы нагадаць, што калі пачалася агрэсія Расіі супраць Украіны, то в Харкаве не спецслужбы спынілі дзеянні агрэсара, а менавіта людзі. Так? То есть людзі, которые падняліся на тое, каб уратаваць сваю краіну. Гэтага не адбылося ў Донецке, ў Луганске, гэтага не адбылося ў Крыме, але удалося спыніць в Одесе, в Харкаве, в іншых гарадах.
Марія, все ж таки, от нагадав Улад, з чого починалася така гібридна інформаційна атака російських ботів, чи як їх правильно називати, фабрик на Україну. Основна теза була, що там же ж ось наших русських чи рускомовних зневажають, там ледь не забивають, правий сектор зараз приєде, русських мальчиків поподвішує по слупах і так далі. Калі браць сённяшнюю сітуацыю і Беларусь, дзе, скажам так, рускую мову ніхто не прышчымляе, а нават наадварот, які наратыў асноўны выкарыстоўваецца для антыбеларускіх такіх вось меседжаў і прапаганды?
Антыбеларускіх у краіне, да?
Нет, антибелорусские вот зараз. То есть вот в Украине выкористовывали русскую мову, вот что русских да. там вот давайте вот. А вот зараз вот на Беларусь, что они посылают? Вот,
какую... Да, да, я поняла вопрос, просто тут можно разбить на вот это влияние его тоже на две группы, потому что в Украине мы видим, что тоже много антибелорусских месседжей, и мы видим, по каким каналам они продвигаются, понимая, что работают же не только на Беларусь, но работают и на Украину, чтобы здесь провоцировать антагонизм определенный, и, потому что основной принцип, он не изменился, разделяй и властвуй. Чем больше создашь конфликтов, чем больше создашь очагов напряжения, тем проще тебе будет потом там манипулировать и использовать в своих интересах.
Это, конечно, то есть, я вас перебью, то есть отрымливается таких два антибелорусских фронта, причем один антибелорусский фронт скированный в Украину, настраивают украинцев супраць белорусов, а другие уже как бы вот скированы на самих белорусов.
Да, да, однозначно, конечно, то есть прям, то есть эти вот волны информационные, их очень четко видно, антибелорусские, то есть одна там была вот перед Новым годом, там январь, когда обсуждались соглашения об углублении интеграции, и то есть это все сопровождалось массированной такой информационной поддержкой. Другая волна вот сейчас очень активно видна, и мы понимаем, что это также и в контексте того, что в Беларуси будут выборы, и плюс тут коронавирус очень хорошо играет на руку, то есть масса возможностей для манипуляции. Основной месседж какой? Постоянно то, что было по Украине, то, что на чем пытаются играть и продвигать дальше. Это то, что страна не может, то есть правительство не контролирует ситуацию, все выходит из-под контроля, есть только одна стабильная демократия, это Россия, которая может прийти, помочь, навести порядок, и вот только у них все хорошо. Вот, поэтому все вот это надо рассматривать, ну, все, что происходит, и все месседжи вот в этом контексте. То есть сейчас Россия пытается, они выходят постепенно из карантина, показывать, что они взяли ситуацию под контроль, хотя, несмотря на то, что они на третьем месте по количеству заболеваний, как вы говорили, а в окружающих странах, и в Беларуси, и в Украине хаос, там никакие методы не влияют, и только вот у нас очаг стабильности – и мы можем его продвигать. Это такие нарративы, значит, Беларусь, Украина, Россия, то, что вот на наши три страны на русском языке они транслируют. Потом параллельно с этим еще происходит информационная кампания в Европе, то есть там, где Россия использует лояльные медиа, полезных идиотов, которые повторяют то, что они слышат, дипломатов, которых, ну, своих дипломатов и дипломатов или бывших дипломатов, возьмем там Шредера, да, экс-канцлера немецкого, которые повторяют то, что им пишут в Кремле, в кремлевских методичках. Вот, поэтому тут, конечно, массированная такая информационная операция, она по нескольким направлениям происходит.
Влад, я не один раз чу разваги экспертов на кон того, что, ну, мовляв, ты ж ведаешь, кольки там башень у Кремли, и, может быть, там одна башня, не ведая, что робить другая. У даденной ситуации, коли мы говорим про вот эту скированную информационную некую навалу на Беларусь, можно казать про то, что вот это такие... У одной башни там кремлевской вырешили, это одни вот олигархи про свои медиа запускают это, а другим это не цікаво, а, скажем, на самом версе вогуле как бы не звертают увагу на то, что робится в этих там, в этой одной там те двух там с пяти башень. Накольки все ж таки тут есть такой поддел на башне в этой ситуации?
Я думаю, что, Виктор, это самое смешное, что я чую весь час, потому что натурально все башни ведают, что робится одна и другая, и не имеет никакого значения, сколько там башни у Кремли. Это аккурат и есть то окно Овертона, так, когда мы вносим в дискуссию некую тему и сгоджаемся с тем, что мы можем это обмерковывать, то далее наступает питание только, как лепее сделать то, эти горши. Например, Гэта ж нормально, что Беларусь повинна увайсці в склад Россия. Только давайте зробим гэта не войсковым шляхам, а зробим гэта там мирным шляхам. И уже починаем обмерковывать тады варианты. Одна башня будет пропановывать жорсткий вариант, и гэта будуць працаваць так званые маргинальные сеточки и каналы, которые будут використовувати більш жорсткий наратив, а затем подключиться Комерсант, наприклад, так, як в нашому артикулі з Марії ми це указали, показали, як гэтые хвалі, яны експертам вельми добре бачите. Починається все у телеграм-каналах, в ВКонтакте, в Україні заборонено ВКонтакте, однокласники в Білорусі не. На жаль, ми не країна Фейсбуку, а країна ВКонтакте. І з гэтым ВКонтакте не змагається, а потім той самий наратив, і він використовується уже Комерсантом, який нельзя назвати маргінальним медіа, так? І там будемо читати про те, що ну, один, хто може врятувати Білорусь від коронавірусу, це Росія. І, звісно, ми не можемо кинути нашого брата білоруса у такій ситуації. І вже робиться неяка така, ну, добре, ми готові взяти вас шістю областями.
Гэта була програма «Єврозум» на Єврорадіо. Для вас працювала Маша Колєснікова. Не хворіть.
Єврозум. Самая европейская программа про Беларусь.